дорогие телезрители, здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». Тема сегодняшней программы – загадка сфинкса. Если вы помните, согласно древнегреческой мифологии, сфинкс охранял долину царей. И всем путникам он задавал одну и ту же загадку. Какое животное утром ходит на четырех ногах, в обед на двух, а вечером на трех? И ответ этой загадки был «человек». Как это связано с темой нашей сегодняшней программы? В рамках нашей сегодняшней программы мы попытаемся разобраться, что вообще человеку дает ощущение жизни, как нам относиться к жизни и почему в конечном итоге на закате своих дней человек приходит к ощущению, что он так ничего и не достиг. Сегодня в студии гость программы профессор-каббалист Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
И я ваша ведущая Елена Фридман. Рав Лайтман, несмотря на то, что сегодня одной из самых распространенных концепций является, что человек живет один раз, тем не менее, согласно исследованиям социологов, страх смерти входит в тройку самых сильных страхов, которые испытывает большинство людей.
Именно поэтому?
И тогда напрашивается вопрос, если человек живет один раз, зачем ему изначально дано это знание, что он смертен?
Да, лучше было бы, как у животных. Они не понимают, что значит смерть. Они умирают и умирают. Они боятся инстинктивно смерти, но не понимают само состояние, когда тебя не будет. Такого ощущения нет. И у людей, которые находятся на таком, я бы сказал, еще зачаточном уровне развития, тоже такого ощущения особенно нет. А затем страх смерти, он появляется. Это не страх смерти, это страх исчезновения. Зачем он дан человеку? Для того, чтобы стать человеком. Но мы пытаемся вместо того, чтобы использовать этот страх рационально для нашего возвышения, для нашего развития, мы в итоге его пытаемся как-то забить, заткнуть, как-то закамуфлировать, да, затушевать, чтобы в нос он не проявлялся. И в итоге все, что касается смерти, мы отдаляем куда-то. Это на кладбище, это морг, это больницы какие-то, это дома престарелых. Это все такое, где-то там вот поменьше об этом думать. Только в случае необходимости касаться этого состояния. А то, что за ним, вообще мы не знаем, мы не знаем, что с нами там дальше. И поэтому мы пытаемся всеми силами возбудить себя к тем годам, когда мы реально существуем. Мы как дети, или мы как взрослые, а у нас есть дети, то есть есть чем-то заниматься. И поэтому человек вместо того, чтобы смотреть на окончание своей жизни, он смотрит на молодое поколение и занимается им, как будто в этом он видит свое продолжение. А на самом деле это не более чем, в принципе, самообман. Но что ж делаешь? Вот потому как нет у нас отгадки, нету правильного, четкого видения, а что же вообще существует за смертью или нет. И само по себе, почему такое все нелепое, все так странно, а зачем тогда вообще все существует? Вот это самая главная проблема человечества и человека, и каждого из нас. Ведь если, представь себе, если бы не было смерти, насколько бы это, мы не представляем, но это бы изменило всю нашу жизнь. Мой взгляд на мир, мое отношение к миру. Представьте, мы живем бесконечно. Вот не меняемся, не стареем, не молодеем, допустим. Дожили до 40-летнего возраста или до какого-то. Ну, вы, конечно, хотите быть помоложе. Вот, и все. И дальше не меняемся. Как бы наше вообще, мы не представляем себе, как бы мы существовали. Вот наши отношения друг с другом, какой бы мир мы бы строили, другой совершенно.
Я хочу вас спросить, что такое жизнь согласно Каббале, что нам дает ощущение жизни?
О, согласно Каббале, тот объем мироздания, в котором мы сегодня себя ощущаем, согласно нашим ощущениям, в котором мы существуем, этот объем мироздания, называемый наш мир, это очень маленький объем от всего мироздания на самом деле. И в нем мы пребываем какое-то определенное количество времени, событий, переживаем в нем, для того, чтобы накопить в нем какую-то информацию особую. И затем выйти из этого состояния в более высшее. Начать ощущать полный объем мироздания в его истинном виде. Не наш мир, а общий, так называемый высший мир, включающий в том числе и наш. Угу. Наше существование поэтому называется относительно этого полного объема как сон. Как маленькое-маленькое такое существование, в общем-то, неявное ощущение настоящей жизни. Потому что настоящая жизнь – это совершенно не то, что мы с вами сегодня ощущаем. Мы ощущаем практически с вами, в общем-то, наше животное существование. Потому что все, чем мы занимаемся, мы обслуживаем наше животное тело. Чтобы ему было хорошо, удобно, напитать его, дать ему все наслаждения, которые оно желает в себя вобрать. Сделать максимально комфортно, согласно вот этому телу. Вот представьте себе, если рядом с вами ваше любимое домашнее животное, и вы все время заботитесь о нем. Вот это, в принципе, является нашей жизнью. И так же, как и животные, мы желаем детей, и развития, и чтобы было им хорошо, обеспечить их будущим. У животных это на уровне инстинкта очень четко проявляется. У них забота о себе и о будущем поколении – это самое главное, кроме существования такого необходимого, то есть еда и кров, если там у кого-то. Так что мы в этом отношении животные в нашем мире относительно высшего мира, где мы называемся, именно там мы называемся человек.
Вот здесь я хочу вас спросить, Бааль-Сулам пишет о том, что человек к исходу жизни приходит именно к чувству опустошенности внутренней и покидает этот мир с отчаянием и какой-то внутренней безнадежностью. Для чего все это было? К чему все это было? Что происходит с этим решением человека?
Затем?
Да.
После того, как он умирает?
После того, как умирает его тело.
Ничего не происходит.
Вот это решение, вот этот опыт...
Ничего, он просто в отчаянии. У него есть, кроме обычного животного существования, еще вот этот вопрос.
Да.
Ощущение конца. Это ощущение конца, оно связано с точкой в сердце, с таким микрожеланием, которое есть у нас, развивая которое, мы можем ощутить следующий мир, более высший.
Именно это...
Общее мироздание.
Я просто здесь хочу уточнить. Именно присутствие этого желания в человеке дает ему, в принципе, и страх смерти, и задает то, что человек может задавать
Нет,
эти
страх
вопросы.
Смерти, животный страх смерти существует и у животных. И они стараются избегать смерти, они борются за это и всеми своими силами. Угу. То есть и человек тоже так же поступает. И животные также, когда они умирают, они постепенно уходят из жизни. Мы видим это по домашним животным и так далее. Мы очень мало видим животных, умирающих естественной смертью, потому что они специально уходят, отдаляются от других и постепенно умирают. Мы не видим практически таких картин в животной, в дикой природе мы этого практически не наблюдаем. Но так это происходит. И то же самое человек, он хочет удалиться от всего мира. Он уже его не воспринимает на старости лет. Он хочет жить тихо, спокойно в своем углу, пока не
Почему?
Полностью угасает. А потому что он теряет связь постепенно с этим миром. Его органы ощущений уже работают не так, как раньше.
Почему это так устроено? Почему вот этот процесс, он идет по нисходящей, будем говорить так? Какие-то цели, насколько человек в зрелом возрасте, он полон сил, он стремится...
После 40 лет он начинает угасать. Вся жизнь наша, она находится где-то с 30 до 40 лет.
Угу.
До 30 лет мы пытаемся как-то себя поставить, восстановить, что-то сделать с собой. С 30 до 40 лет мы каким-то образом реализуем, может быть, себя. И где-то обычный человек, я не говорю про ученых, не особых таких композиторах, может быть, которые себя и реализуют и далее, для которых не существует срока пенсии. Потому что именно, может быть, есть люди, которые согласно своим особым свойствам достигают развития где-то к 60 годам тоже. Ученый, который накопил за 60 лет жизни огромную массу информации, знаний всего, и куда ему уходить, на какую пенсию? Они работают, работает и дальше, и 70, и 80 лет, для них не существует срока пенсии. Вот так и здесь. Но обычный человек, который занимается обслуживанием своего тела, своей обычной жизни, то есть, ну, обыватель, не грубо сказано так, а просто, чтобы подчеркнуть, чем занимается, бытом. Обыватель – это слово «быт». Тот человек, конечно, после 40 лет уже чувствует, что все, практически куда дальше рваться, надо думать о том, как ты будешь дальше ровно, прямо, так сказать, хорошо существовать и постепенно затем умирать.
Хорошо, тело умирает.
Что же остается?
Тело умирает.
Так.
Вместе со всеми его земными желаниями.
Да.
Что происходит с этим желанием, о котором вы упомянули, точка в сердце? Вот
ничего не происходит. Оно как осталось в зачаточном состоянии у человека, если он его не развил. Угу. Так оно и существует в виде зачаточного состояния, как точка, как капля семени. Разве мы к этой капле семени или к зерну, которое мы можем поместить в землю? Но если мы его не помещаем в землю, мы можем сказать, что в нем существует какая-то жизнь? Я беру это зерно, перемалываю и употребляю в пищу. Есть животные, употребляют его в пищу в том виде, в котором оно есть, зернами едят. Человек должен из этого сделать муку. Ну и что? А могу это зерно посадить в землю, и из него что-то вырастет. То есть все зависит от того, работаю ли я над тем, чтобы вырастить что-то из этого моего зерна, из этой капли духовного семени, духовной жизни. Которая в потенциале существует во мне, но развиваю ли я ее? Представляю ли я ей, этой капле, сферу, матку, что называется, в которой бы она развилась, в которой бы она смогла бы развиться и потом родиться, и в которой я бы стал бы, именно в этом я бы стал человеком, уже новым, в другом мире. Несмотря на то, что я живу здесь, я, делая вокруг этой капли семени, этого моего желания к высшему, если я создаю вокруг нее особую среду, группа, занятия кабалой и так далее, то я именно облекаю ее в особую такую оболочку, в которой она развивается, и я начинаю уже чувствовать ее развитие. Это я, это одно из моих желаний. Это желание становится все более выше. Оно становится все большим, объемным. Я начинаю в нем ощущать всевозможные свойства, различные какие-то движения внутри него. И вдруг я начинаю видеть сквозь это желание совершенно новый мир, новые ощущения, новые отношения внутри него. То есть, как человек рождается в нашем мире, сначала внутри матери, и у него не существует никакой связи с нашим миром, и он просто существует в замкнутом пространстве, так и я поначалу, существует такой период моего внутриутробного духовного развития, а потом я рождаюсь, я начинаю ощущать себя уже существующим в другом виде, и вокруг меня существует тоже что-то, и начинаю развиваться вот в этом вот духовном мире. И постепенно те же самые стадии, которые мы проходим в нашем мире, мы проходим в духовном мире. Только в духовном мире мы не приходим к смерти. Потому что мы приходим там к состоянию, когда сливаемся вместе. Во взаимном нашем слиянии вот этими нашими душами, то есть вот этими развернутыми, расширенными, развитыми желаниями, мы начинаем сливаться друг с другом. И тогда, когда мы сливаемся друг с другом, соединяемся друг с другом, то как клетки в нашем теле, мы начинаем передавать друг другу все, что только можем, взаимно обмениваться между собой, и тогда вот такое вот общее тело обретает жизнь, ощущение над собой. Угу. Вот как клетки нашего тела существуют, и они действуют только ради того, чтобы тело существовало. И вот как бы они существуют ради того, чтобы держать, поддерживать жизнь выше себя, а благодаря этому существуют сами.
То есть, в принципе, можно сказать, что единственным желанием из всех желаний, которые находятся в человеке, и которые дадут ему ощущение настоящей жизни, вечной жизни, это является вот это желание к духовному развитию.
Да.
Все остальные желания, они временные,
они
проходящие.
Они временные, проходящие, только в нашем теле.
Вот поэтому в связи с этим я хочу немножко, может быть, чтобы вы нам объяснили. Вы как-то сказали, что если бы человек знал смысл страданий, которые он переносит перед смертью, он бы от них не отказался.
Да.
Говоря о том, вы говорили об эвтаназии, о том, что сейчас это явление получает очень широкое распространение, право на смерть. А почему вы сказали? Почему бы человек не отказался от страданий, если бы понимал смысл?
Ну, страдания, они вообще гонят нас вперед. Угу. Они в итоге скапливаются, аккумулируются в нас, и именно они приводят нас к вопросу о смысле жизни. Если не в этой жизни, то в следующей, и еще в следующей, и еще в следующей. Все страдания, которые мы переживаем в нашей жизни, я ни в коем случае их не воспеваю, но они скапливаются вокруг вот этой вот точки, вот этой капли семени, вот этого вот желания к духовному развитию. И в итоге, когда они скапливаются, они давят на нее, на эту точку, на эту каплю, на это желание, и заставляют человека думать, как же мне из нее что-то развить. Потому что без этого действительно вся жизнь, существование, полное страдание, безысходности, я так больше существовать не могу. И страдания, которые мы проходим перед смертью, они на самом деле придают очень большой довесок, очень большую силу развития в следующем Гильгуле, в следующей жизни, в следующем круговороте нашей вот этой точки в сердце. То есть, если человек будет себя постоянно оберегать от страданий, он думает, что он этим сделает для себя лучше, он этим для себя лучше не сделает. Потому что программа природы довести нас до полного нашего духовного развития. И поэтому, развиваться мы можем поначалу, сейчас, вот на данном этапе, не разумом, не каким-то устремлением вперед, а только подгоняемыми страданиями. Поэтому, если мы будем их избегать, мы их не избежим. Мы вынудим высшую силу, природу, подгонять нас, но с еще большими страданиями. Так что лучше
страдать
маленькими страданиями, но быстро начинать осознавать их целенаправленность. И как только осознаешь их цель, эти страдания уже исчезают. Ты в них не нуждаешься, потому что ты уже направлен на цель. Они предназначены для того, чтобы тебя направить на цель, а ты уже сам ее поймал и уже сам на нее направлен, движешься к ней. И поэтому страданий нет. То есть, если мы хотим на самом деле жить без страданий, в радости, в счастье, и даже умирать с надеждой, с любовью, с радостью, для этого нам надо видеть цель. А в принципе, если мы достигаем эту цель, идем, и она светит нам вперед, то для нас нет смерти. Потому что мы знаем, что в итоге таких вот нескольких жизней, не сейчас, так в следующий раз, я достигну своей окончательной цели. И там я обрету свою бессмертие, свою бесконечность, свое отдохновение.
То есть каббалист, когда говорит, что человек не отказался бы от страданий перед смертью, он все меряет относительно души, относительно окончательной
цели. Вся наша жизнь должна мериться только относительно души. А все тело – это наше приходящее, это просто животное, в котором я сейчас существую, для того, чтобы из нее растить душу. А если нет, то тогда это животное, оно само по себе, ну для чего мне его держать, содержать? Поэтому и есть сегодня такие, столько самоубийств, депрессий, наркотиков и всего. Забыться, чтобы это животное просто на меня не давило. А зачем же мне тогда оно надо?
Потому что я не вижу в нем смысла.
Конечно.
Я не вижу в нем смысла, это ведет к внутренней такой опустошенности.
Да.
Тогда в связи с этим у меня вот такой вопрос, поскольку мы говорим о том, что, в принципе, согласно каббале, человек – это душа, и так все каббалисты относятся к происходящим событиям и к человеку. Почему тогда человеку изначально не дано это знание? Почему у такого небольшого, даже на данный момент, количества людей просыпается вообще этот вопрос о смысле жизни, о духовном
развитии?
Потому
что мы должны развиться, Леночка, с самой нашей начальной точки, с точки света, которая взрывом проникла в объем нашей Вселенной, развила здесь в течение 15 миллиардов лет всю Вселенную. Минус 5 миллиардов лет назад начала образовываться Земля из газообразного облака. Затем неживая животное, растительное животное, природа и человек. Это постоянный процесс развития, мы обязаны в нем участвовать. Мы не представляем, насколько все эти стадии нашего развития, они в итоге должны собраться вместе. И сегодня, когда мы изучаем историю человечества, наше развитие с поколения в поколение, мы не можем из них, мы не можем ничего с ними сделать. Мы обязаны, мы просто обязаны следовать поступенчато в нашем развитии. Мы можем только его ускорить. Вот сейчас, только сейчас, когда Каббала раскрывается, потому что мы спрашиваем себя о смысле жизни. Мы раньше себя о смысле жизни не спрашивали. Прошлые поколения не спрашивали о смысле жизни. Они удовлетворялись религиями. После этого будет рай. После этого будет там что-то хорошее. Или живу ради детей, чтобы им было хорошо. Достаточно нам было этих ответов. И мы как-то успокаивались. Это поколение не успокаивается. Этому поколению надо точно знать. Не всему. Только начинает развиваться оно, и, конечно, оно еще не находится в состоянии, когда действительно требует настоятельного ответа на этот вечный вопрос о смысле жизни. Но уже есть множество, миллионы, и поэтому раскрывается Каббала. Так что если мы сейчас объясним людям действительно смысл жизни и как его достичь в течение этой жизни, то тогда эта жизнь обретет ценность. Потому что религия, она не говорит о ценности этой жизни. Пожалуйста, допустим, убей себя, попадешь в рай.
Да.
Там, и так далее. То есть эта жизнь не имеет ценности, только имеет ценность как, какую-то такую, что. Или даже иудаизм. Делай побольше заповедей, попадешь в рай. То есть делай добро, попадешь в рай. Неважно.
Ну, это, в принципе, этот подход, он отменяет полностью и разум, и вопросы.
Он, и это, да, это с одной стороны, но с другой стороны, он. Нет, он хорош для социальной, такой нормальной схемы общества. Но, в принципе, он ведь не говорит о том, что в этой жизни ты имеешь ценность, а только за нее, за ее границами. А когда говорит не так, она говорит. Оламхати раби хаеха, мир свой ты должен постичь еще в этом мире. Ты должен раскрыть сейчас, здесь, высший мир. И когда ты его раскроешь, то ты обнаружишь, что ты находишься просто в вечности, в бесконечности, в совершенстве. И вот сейчас ты здесь. Этот духовный мир находится здесь. Он тобой не ощущаем. Разверни в себе этот орган ощущения. Раскрой его. И тогда ты увидишь сквозь него этот, из него этот высший мир. И он твой. И твое тело умрет, ты не будешь чувствовать, что ты умираешь.
Если мы развиваем более высший уровень, автоматически более низший уровень мы перестаем ощущать,
да.
Потому что мы начинаем ощущать течение жизни на другом уровне.
На более
уровне.
Высшем. Мы всегда так во всем.
Ну вот вы сказали, что когда-то мы удовлетворялись вопрос ответом, что мы живем ради детей, мы хотим, чтобы нашим детям было хорошо.
Да.
Вот в связи с этим я хочу телезрителям ознакомиться с тем, что вы сказали. Мы должны раскрыть всему миру, что наши дети отличаются от нас. Они являются новым поколением, которое требует из своего большого, особенного эгоистического желания раскрытия духовной природы, раскрытия высшей природы. Это поколение должно стать поколением избавления, поколением исправления. Поэтому наши методы не смогут их наполнить, удовлетворить и успокоить.
Да.
Не могли бы вы более подробно на этом остановиться? Потому что вы сказали, что, в принципе, вот это сегодняшнее непонимание между детьми и родителями, оно исходит именно из этого, что дети – это не тела, это души более развитые, и их желания исходят уже из более развитой ступени.
Конечно, они требуют ответов на более серьезные вопросы, чем ставили их родители. Родители удовлетворялись обычной жизнью, религией, просто
обычным существованием.
Обычным существованием, да. А детям этого мало. Дети не могут просто идти в айтек куда-то. Ну, есть такие, которые еще в состоянии замкнуть себя в этом. А в принципе, их интересует смысл. Они не могут просто следовать уже за обществом. Они не могут оценить общество, которое говорит, вот так надо делать, или так, такие рамки, такие общественные отношения, вот так вот надо поступать, так это принято. Понимаешь, сдохни, но держи фасон. Как это говорилось когда-то, я помню, где-то слышал эту фразу. То есть, ну я не хочу ради этого существовать. Это настолько, не дает мне удовлетворения. Что же я могу с этим делать? Только ради этого жить, для того, чтобы быть как другие, для того, чтобы быть не хуже других, для того, чтобы ориентироваться на них, брать с них пример, то есть быть вот таким стадным животным. Ну, я не могу. Так чувствуют себя сегодня очень многие. И в итоге возникает вот эта проблема у нового поколения, что депрессии, наркотики, ну куда деться? И поэтому те, кто не в состоянии пригнуться, что называется, под этими ценностными рамками, ценностями этого общества буржуазного, те...
В общем, вот
несчастные приходят в кабалу.
Новое желание не дает людям пригнуться, оно их тянет,
оно их тянет
к цели.
Именно к духовному развитию, к цели, и из них мы и собираем наших учеников.
Спасибо вам большое. Я думаю, что это может стать темой, конечно, отдельной программы. Дети как новое поколение, становление нового поколения. А пока я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго.